Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение Священного Писания. Это 133-я наша встреча. Мы в книге «Исход», 30-я глава. В прошлый раз мы уже начали читать эту главу и начали говорить о маленьком, но чрезвычайно важном жертвеннике. Это золотой или позолоченный жертвенник. Находился он в святилище. Интересно, что автор послания к евреям ставит его в святая святых. Послание к евреям, 9 глава, 3 и 4 стихи. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу, вот этот жертвенник, и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Но тогда, во времена Моисея, этот жертвенник еще не был за завесой. Дело в том, что завеса разорвалась после смерти Иисуса Христа, и для автора послания к евреям этой завесы уже как бы не существует. Сейчас, во времена, о которых мы читаем в книге «Исход», конечно, эта завеса еще существует. И мы узнаем о том, что на этом жертвеннике можно приносить лишь совершенно конкретные жертвы. Это жертва хвалы, это жертва поклонения. Перед нами молитвенный жертвенник, прообраз того поклонения, которое мы можем увидеть сегодня. И вот, чтобы разобраться в смысле этого жертвенника, давайте прочитаем самый последний стих 29 главы книги «Исход». Это 46 стих. «И узнают, что я Господь, Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них». «Я Господь, Бог их». Этот жертвенник указывает израильтянам на то, что Бог находится с ними. Все, что сжигалось на этом жертвеннике, давало особый сладковатый запах. И заменять эти жертвы чем-то другим было нельзя. Да, сегодня многие пытаются сделать поклонение простым и понятным, но вместо этого оно получается плотским. Оно перестает иметь духовный смысл. И вот это проблема. Я думаю, что вы помните нашу с вами прошлую беседу. Мы говорили с вами в прошлый раз о двух жертвенниках, и мы проводили контраст между этими двумя жертвенниками. Медный жертвенник и золотой жертвенник. На медном жертвеннике Бог работает с грешным человеком. На золотом — со святым, оправданным. Но основа наших молитв сегодня заключается в том, что этот жертвенник, золотой жертвенник, в конечном счете был окроплен кровью Иисуса Христа. Вот по этой причине мы сегодня можем приносить молитвы. Иисус своей смертью сделал так, что мы стали приемлемыми для Бога. Вы помните, что в Ветхом Завете только священники могут поклоняться у этого жертвенника. Сегодня мы все царственное священство, и стали мы таковыми, потому что Иисус умер за нас. И вот по той причине, что мы царственное священство, мы можем сегодня молиться, обращаясь к Богу. И я знаю, что это порою бывает трудно принять, когда неверующий человек говорит мне: «Вот я молюсь, так здорово, все так приятно». Честно говоря, по-человечески мне хочется сказать ему: «Молодец, продолжай дальше». Но из Священного Писания я понимаю, что есть лишь одна молитва неверующего человека, которую слышит Бог. Это молитва: «Господи, помилуй меня грешного». Это молитва покаяния, молитва обращения. Все остальное пока не для него. Как причастие не для неверующего человека, так и молитва, кроме одной, покаянной, не для неверующего человека. Должно быть очищение. И это очищение мы получаем через кровь Иисуса Христа. Так что при всем моем уважении к тем, кто пытается найти красивые молитвы неверующих людей, друзья, не надо сентиментальности, потому что она ничему и никак не помогает. Но давайте обратимся с вами все-таки к 30 главе книги «Исход» и начнем читать с 8 стиха. «И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». И вот Аарон и другие священники, вознося курение Богу, будут и сами пропитываться этим ароматом. Они и сами будут нести в себе Божий аромат. Не случайно потом апостол Павел скажет о верующих людях, что мы благоухание Христово. Буквально мы запах Христов. Мы тоже пропитываемся этим ароматом. Люди видят нас, люди общаются с нами, и они чувствуют, узнают в нас Иисуса Христа. Получается, что вот это описание, которое было дано для людей в Ветхом Завете, служит важной цели для нас, для новозаветных верующих. Мы понимаем по-настоящему, что такое благоухание Христово, как оно работает. Но идем дальше, 12 стих. «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их». Мысль, которая появляется здесь, это мысль об искуплении всех, кто поклоняется. Сначала мы получаем искупление. Бог дорогой ценой выкупает нас. И уже потом, после этого, искупленные, мы можем по-настоящему поклоняться. Да, вот эти понятия, они на самом деле неразрывны. Искупление, которое мы получаем, очищение, которое мы получаем, и тогда уже, после этого, поклонение. Иногда задают вопрос, который мне кажется абсолютно неуместным, но он снова и снова звучит. А может ли неверующий человек вести церковь в поклонении, если это очень хороший, очень классный музыкант? Представьте себе, однако, в Ветхом Завете человек очень красивый, хороший голос, все правильно, но он не хочет или не готов по каким-то причинам пройти очищение. Что будет, если такой человек войдет в Божий храм? Кто-то скажет, это невероятно, это невозможно, он просто не сможет войти. Так же и сегодня. Пока нет очищения, нет подлинного поклонения. Это не потому, что люди решили вот так сделать. Это потому, что у Бога есть к нам совершенно конкретные ожидания. И вот эти ожидания нужно выполнять. Несколько позже, 17 стих 30 главы книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть, и будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их». Путь к жертвеннику лежит через умывальник, через очищение. Да-да, священник не мог служить, пока не омоется. Это не вопрос выбора. Это не вопрос, где допускаются две группы. Одна для омывающихся, другая для неомывающихся. Или еще несколько групп, не знаю, омывающиеся на 50%, на 60%, на 40% и так далее. Это вопрос, есть или нет. Потому что, приходя к Богу, мы должны приходить к Нему очищенными, омытыми. Сегодня в современных церквях, как мне кажется, часто об этом забывают. Мы говорим о том, что ветхозаветный закон не важен и не нужен для нас, и не учитываем тех принципов, которые были заложены в этот закон. Иногда мне приходится слышать от христиан такие слова: «Знаете, мне ужасно скучно в церкви. Хороших проповедей нет. Ничто меня не касается». Когда люди кланяются, поклоняются Богу в музыке, я не могу поклоняться, я слышу все проблемы с качеством этой самой музыки. Люди говорят, что для них в церкви не осталось поклонения. Поклонение, друзья, нам не остается не потому, что проповедник плохой или ведущий, музыкальный руководитель слабый. Поклонения не хватает потому, что вы не омыты. Представьте себе одну и ту же поместную церковь, одно и то же собрание, но у разных людей разный ответ на вопрос, как тут с поклонением. Кто-то приходит и говорит: да, я кланялся, слава Богу, я поклонялся, я получил ответы, я вижу Божью милость. Кто-то говорит: я пришел, и все было скучно, неинтересно. Я понимаю, если бы это было разное поклонение. Про одну церковь, про одну команду или про один день говорят, что было особое благословение, а вот про другую говорят: мне скучно. Хочу вас, друзья, разочаровать или обрадовать, это уже для кого как. Проблема не в поклонении, проблема не в священнике, не в пастыре. Проблема, скорее всего, в вас. Вы приходите поклоняться Богу с неочищенным, неомытым сердцем. Ну и итог всего этого, результат всего этого вы испытываете на себе в жизни. Поклонение, друзья мои, начинается с исповедания и с очищения. Готовы ли вы сегодня попросить у Бога прощения совершенно конкретно за то, о чем вы с Ним еще не говорили? Готовы ли вы искренне перед Богом назвать вещи своими именами? То есть не просто сказать: ну вот у меня на работе все обманывают, я тоже немножко обманываю. Все приписывают, я тоже немножко приписываю. Это не надо, это самооправдание. И знаете, они очень плохие. Они того не стоят. Готовы ли вы вместо всего этого сказать: да, Боже, я согрешил, прости меня, очисти меня?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Сегодня вот это прощение, это очищение, о котором я говорю сейчас, это аналог того омовения, о котором мы читаем в Ветхом Завете. Священник времен Ветхого Завета постоянно омывал руки. Дело в том, что невозможно служить Богу, если не быть омытым. Собственно, священник этим и занимается. Иисус омывает, в Евангелии от Иоанна, 13 глава, омывает ноги своих учеников. Посмотрите на человека, который находится рядом с вами. И задумайтесь о том, может ли этот человек быть служителем. Мы часто предъявляем какие-то поверхностные требования. Мы говорим про образование, мы говорим про навыки общения, про речевые навыки, иногда про владение хотя бы одним иностранным языком. Но главный критерий остается все-таки здесь. И это критерии очищения. Мы приходим ко Христу, и Он омывает нас. И человек, который приходит ко Христу в молитвенном служении, должен понять, что очищение начинается как раз с Него. Иначе вся церковь, все собрание детей Божьих не разберется в подлинной сути молитвы. Чтобы служить Богу, нужно быть омытыми чистой водой. И имя этой воде – Божие Слово. Я напомню, что первый жертвенник был медный, и медь была похожа на зеркало, это была хорошо отполированная медь. В зеркале таком можно было увидеть себя. Да, все мы сначала смотрим на себя, и потом приходим к Богу, и Бог помогает нам понять, что в нас нужно изменить. Золотой же жертвенник указывает на царскую власть и на славу. Эта власть, эта слава принадлежат Богу. Вернемся к тексту книги Исход, 30 глава, 22 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны самоточный, 500 сиклей, корицы благовонной, половину против того, 250, тростника благовонного, 250, кассии, 500 сиклей, по сиклю священному, и масло оливкового гин. И сделай из всего мира для священного помазания масть поставную, искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания и ковчег скинии откровений, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его. И освети их, и будет святыня великая, все прикасающееся к ним осветится». Вот продолжение этой мысли об освящении. Кстати, болезнь также передавалась через прикосновение. И мы уже говорили, что и сегодня через прикосновение передаются микробы. Но здесь было также и освящение через прикосновение или освящение через идентификацию. Естественно, что далеко не всякий мог прикоснуться к священным предметам. Смысл здесь был в том, что и эти предметы, и определенная группа людей, поставлены Богом для служения, получили для этого особое помазание. В Новом Завете тоже есть такое помазание. Это действие Святого Духа. Мы помазаны для служения Святым Духом. Это особая история. Апостол Иоанн в своем первом послании, 2 глава, 20 стих, говорит об этом помазании так. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины». Только Святой Дух может по-настоящему помазать вас. Я знаю церкви, группы христианские, околохристианские, которые практикуют самые разные процедуры помазания. Так вот, не ходите к людям, которые льют на вас масло. Причем масло это зачастую куплено в ближайшем магазине. У нас уже есть особое масло. Название ему «Дух Святой». Только Он, только Дух Святой может открыть, наконец, наши разумы и сердце. просите Духа Святого, просите Духа Божия открыть для вас Божие Слово. Не увлекайтесь внешним. Понимаете, внешние проявления меняются. Когда-то они были одни, сейчас они другие. Внутреннее содержание неизменно. Так вот, стремитесь постигать именно это внутреннее содержание.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот последние стихи 30 главы, я прочитаю этот фрагмент. Хотя будет тяжеловато, сейчас увидите почему. 34 и следующие стихи. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынью да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, душа та истребится из народа твоего». Что же это такое? Что это за особая смесь? Что это за особое курение? Некоторые вещества, ну, на самом деле, мы даже не можем объяснить, что это такое. Мы знаем, однако, по поводу этого курения, что вещества для него делали применением силы. Мы читаем о том, что это курение нужно истолочь, эти вещества нужно истолочь. Более того, у нас здесь несколько прилагательных. Стертый, чистый, святой. И никто и нигде не может совершать курение при помощи этого состава, кроме святая святых. Одно место, только одно место. Мы с вами уже говорили в связи с другим фрагментом книги «Исход» о том, что Иисус позволил пригвоздить себя ко кресту. Иисус позволил буквально перетереть свое тело. Иногда говорят о жерновах истории. Ну, тут, конечно, не жернова, тут больше, чем просто жернова. Иисус прошел все это. При этом, проходя через все это, он оставался чистым и оставался святым. Сегодня Иисус ходатайствует за нас. Он молится за нас. Приходя к Иисусу в молитве, помните вот и об этом особом курении, и об этом особом веществе, которое указывает нам на Спасителя, указывает нам на Его великое дело. И, наконец, я часто слышу от христиан слова о том, что у них какая-то вялая, скучная и неинтересная молитвенная жизнь. Друзья, ваша молитвенная жизнь ровно такая, какую вы позволите ей быть. Вы очищаете себя перед Богом. Вы исповедуетесь Богу. Вы не пытаетесь подменить то, что сказал Бог, тем, что удобно вам. Сжигать на этом жертвеннике что-то свое по собственному разумению. Вы искренне в молитвах. Помните молитву Моисея? Мы о ней уже с вами говорили и читали. Когда он просто не знал, что делать, не знал, как быть. Еще будет одна похожая молитва очень скоро. Вы искренне в молитвах. Бог абсолютно искренен в своей жертве. и на наши с вами молитвы. Он отвечает сполна. Да будет слава Ему вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.